Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с художником-иконописцем Андреем Николаевичем Акимовым. Андрей Николаевич в эти дни проводит в храме на Крови в школе иконописи имени Андрея Рублева мастер-класс. На мастер-класс собираются совершенно разные люди разного образования, возраста, в том числе и наш юный корреспондент Кира Еремина. Она тоже участвует в разговоре.
Я иконописец, но в то же время и художник, я так считаю, и член Творческого союза художников России, секции религиозного искусства, которая раньше называлась иконописная секция. Я уже иконописью, собственно говоря, занимаюсь уже несколько десятков лет. Писал иконы, пишу для приходов и также для своих знакомых верующих православных христиан. К занятию иконописью меня привело воцерковление, которое было где-то в начале 90-х годов, когда я прошел катехизацию, оглашение. После этого было внутреннее такое стремление помочь церкви, которая в то время только начинала возрождаться. И священник, с которым я был знаком с начала 90-х годов, получил приход в Подмосковье, в городе Электроугли. Был разрушенный храм совершенно без купола. Вот, и, соответственно, нужно было как бы для такой нормальной приходской жизни иконы писать. И я вот как-то дерзнул, написал первую икону, список с новгородской иконы «Христос Спаситель на престоле». Ну, вот с тех пор моя такая вот деятельность иконописца началась.
Это именно вот вы... Все вот в этом городке произошло, в подмосковном, и воцерковление?
Нет, воцерковление в Москве было, просто в то время многие священники не могли получить еще приход в Москве, поскольку храмов тогда было в начале 90-х годов мало, которые передавали для
вас. У вас в семье кто-то воцерковляться начал?
Нет, это был как бы такой... акт личной веры, такой немножко неожиданный для меня, поскольку семья была, мягко говоря, папа был коммунистом, а мама ходила в храм, но у нее такое отношение было не совсем как бы в традициях церковной жизни. Просто она ходила в храм, ставила свечки, как бы...
Вас с собой не брала?
Нет, с собой не брал. Да. Вот. А папа так скептически, иронически относился вот, и к вере мамы, потом к моей, собственно говоря, к тому, что я пришел в церковь, тоже так немножко с недоверием относился. Вот. Ну, собственно говоря, вот если рассказать о пути иконописца, да, то я закончил до этого полиграфический институт, и в 89-м или 90-м году я закончил институт и работал внештатным художником в издательствах, в то время еще советских, «Московский рабочий», вот, «Политиздат», что-то делал, иллюстрировал, макеты делал. А после того, как вот было воцерковление в моей жизни, я прошел, тогда необычная форма была катехизация еще, просто многие говорили, зачем это нужно, вот пришел в церковь, там все тебе расскажут. Но вот такие были встречи, потом это вылилось в образование такого Свято-Филаретского института, который сейчас вот существует в Москве. Ну, вот я учился там, тоже закончил свое время.
А вот эти встречи, они где проходили?
А встречи, сначала они были в таких общественных местах, в домах культуры. А потом все-таки мы встречались часто, в приходах ходили на вечерние службы, и дома были такие встречи, посвященные изучению, собственно говоря, священного писания, церковной какой-то традиции. Такие встречи были раз в неделю. И они продолжались достаточно долгое время, в течение года где-то. Вот, и было очень интересно смотреть, как люди менялись. Иногда в то время... В 90-е годы кто-то пугался, там, что вот узнают на работе, там, уволят или что-нибудь такое произойдет, вызовут на партбюро какое-то. Но потом этот страх преодолевался, и вот эта как бы жажда услышать о Слове Божьем, она преодолевала вот этот страх, и люди собирались все-таки. Собирались, вот я говорю, мы и на приходы ходили, и, собственно говоря, вечером на квартирах у тех, кому это интересно было, собирались. Вот. А потом заканчивалась такой вот седмицей, когда мы причащались вместе, исповедовались, тех пор прошло много десятилетий, и все-таки какой-то костяк тех людей, кто вот выцерковился, он остался. Вот нас сейчас вместе 4 человека, и вот на протяжении уже почти четверти века мы как-то встречаемся вместе, ездим в паломничество, в храм вместе ходим, перезваниваемся. Вот. Вот такая у нас церковная жизнь. А, собственно говоря, профессиональная жизнь вот тоже началась с тех пор, как был получен приход, там кто-то начал петь, вот я начал иконы писать. Ну, с тех пор как-то стал вот интересоваться церковным искусством.
Ну, и вот... Вы сказали, какая ваша первая икона, да, была?
Да, я сказал, это список с новгородской иконы «Спас на престоле». Вот такая традиционная икона достаточно.
И долго вы ее писали?
Да нет, я писал ее недолго, не знаю, недели там, две. Я помню еще, в то время не было иконных досок, вот, как, которые сейчас вот делают профессионалы, я писал на чертежной доске такой. В то время, в советское время были чертежные доски такие вот, из липы сделанные, я вот ее покрыл такой паволокой, так называемой такой тканью, потом залевкасил и написал свою первую икону на чертежной доске. Вот. Ну, тогда не
было. Она сейчас там до сих пор?
Ну, она хранится там вот в знакомых, в одних.
А где брали пигменты? В то же время дефицит, наверное, был? Там всякие краски?
Ну, я писал темперы. В свое время была такая казино-масляная темпера в советское время. Я писал темперы уже готовые. Это потом уже стали появляться пигменты такие вот специальные, которые я понял, что их надо растирать на яичном желтке, так, по такой традиции древней иконописи. Вот, а сначала я писал темперы, просто обычный советский темперы.
А вот иконописи вы где учились непосредственно?
Ну, собственно говоря, я как-то, поскольку в 90-е годы еще особо не было таких мастерских, как-то в основном пришлось осваивать вот эти, начало 90-х самому. Ну, в жизни пришлось пересекаться так мимолетом, конечно, и я видел, и как отец Зенон писал, там ездил в Мирожский монастырь, когда он там был, и видел, как, ну, вот работали там в Даниловом монастыре, мастера работали. Как-то с миру по нитке.
Иконописцев тогда не хватало в те времена?
Ну, в общем-то, да. Тогда, так, собственно говоря, иконописцев не было. Просто многие, кто занимался как живописец или график, просто переходили, так сказать, осваивали новую технику иконописи.
Но иконописец не может быть невоцерковленным человеком.
Да, скорее всего, да. Хотя я встречал в жизни, ну... Люди верующие, но мало воцерковленные, к сожалению, вот бывают иконописцы. Ну, дай бог, чтобы сейчас вот все-таки ситуация поменялась, есть возможность получения образования, собственно говоря, в иконописных мастерских, отделениях очень много сейчас. Вот. Но все-таки вот иконописцу нужно еще какое-то действительно не только техническое образование, да, как писать, но и какое-то богословское. Сейчас много институтов, это Тихоновский, вот, и Иоанно-Богословский институт, в которых есть отделение иконописи. И, соответственно, мастерские традиционные в Лавре есть. Ну, сейчас десятки, может быть, даже сотни уже.
Какая у вас, ну, духовная подготовка была? То есть обычно же, когда иконы пишешь, ну, конечно, раньше было, наверное, строже, там не ели, может, ничего, мясо там, понятно, постились, но вот все равно же как-то вот отличается это от написания картинок, что-то же.
Ну, у меня нет такой вот строгой каноничности. Я считаю, что вот пребывание, во-первых, в церковной традиции, это чтение литературы христианской, православной, богословской, оно дает возможность как бы быть в контексте того, что ты находишься в церковном теле. Вот. Потом, соответственно, жизнь в таинствах, это вот, собственно говоря, причастие, исповедь, она позволяет тоже находиться в церковном лоне. Вот. И потом сейчас, мне кажется, очень важная такая есть возможность смотреть репродукции, да, во-первых, много очень альбомов. Потом есть виртуальное пространство, где можно посмотреть, как писали там, как пишут там на Синае кто-то, еще кто-то. Раньше этого не было, вот, такой возможности, конечно, на Руси до революции, когда была такая цеховая замкнутость, люди там в одном городе писали так, они не могли знать, как там Византии в средние века писали, какое копское искусство. Сейчас в Москве есть возможность сходить в музей, там есть музей современной иконописи. на Таганке, вот есть такой музей, потом Третьяковка есть, замечательно. Можно воочию как бы посмотреть, как прикоснуться к таинству вот такого созерцания древних икон. И это дает возможность вот как-то все это внутри себя копить. Вот. И, ну, конечно же, необходима еще молитвенная жизнь, Слово Божие. Вот. Желательно каждый день как-то так хотя бы один смысловой отрывочек как-то прочитать.
Ну, а в тот момент, когда вы наносите слои, там пытаетесь молиться, это довольно сложно.
Ну, я думаю, что здесь очень важно то, что вот, например, митрополит Антоний Сурожский говорил, что не всегда так вербальное молитвенное правило необходимо, просто ну, необходимо ощущение присутствия Божия. Вот как бы, что ты живешь вообще не только когда иконы пишешь, да, но жизнь христианина должна, христианская, должна быть целостной. Где бы ни находился, даже котлету там какую-нибудь ешь, ты пребываешь перед Богом, или там кошку гладишь, да. Mm-hmm. Вот все равно, как бы, вот это вот ощущение того, что Господь присутствует всегда в твоей жизни. Чтобы не было такого, что вот мы в храме христиане, вышли из храма, там уже другого порядка люди обычные. Вот, всегда надо вот, чувствовать Божие присутствие. Ну и, конечно, какое-то молитвенное правило необходимо, и утреннее, и вечернее.
А у вас иконопись сейчас основной вид деятельности?
Да, да, в основном, да. Хотя приходился по жизни, сейчас вот какие-то книжки иногда иллюстрировать. Вот я там в свое время иллюстрировал детские издания православные, там какие-то иллюстрации для богословской литературы, такие графические. Ну, в основном, да, такая вот техника темперы яичной, древняя, которая требует, Кира знает уже, такое вот терпение, да, вот преодоление какого-то, ну, сопротивление иногда материала. Но когда результат получаешь, уже вот как-то Господь дает почувствовать радость от того, что что-то получается с Божьей помощью.
А вы прихожанин какого-то определенного?
Я чаще всего хожу в Новодевичий монастырь, вот у нас там собирается, ну, такая общность, да, как бы, если можно сказать, люди, которые, вот я уже говорил, что мы вместе и в паломничество ездим, и собираемся на какие-то евангельские встречи, друг друга вот именины отмечаем, дни рождения. Какая-то вот действительно очень, очень важная еще сфера общения христианского, православного, потому что вот наш разрозненный мир, он диктует нам, что вот христиане должны быть только в приходе, больше нигде. Все-таки вот это общение, оно должно продолжаться за рамками и приходской жизни, чтобы не замыкаться на самих себе только. И в этом смысле сейчас, может быть, такая вот, ну, не совсем всеми воспринимаемая вещь, что икона действует не только в рамках храма, да, вот можно икону видеть и в музеях, там, в каких-то галереях иногда. С одной стороны, конечно, есть понимание, что это сакральное искусство, но с другой стороны, все-таки икона должна как-то выходить к людям. Тоже очень важный такой, мне кажется, символ нашего времени, что икона не стала замыкаться только вот в приходском пространстве, но она еще как бы вот людям являет образ Христа помимо прихода. Очень важный такой момент.
Вы же многодетный отец,
да.
И вот эта деятельность с ролью отца такой достаточно суетной миссией, она хорошо сочетается, это помогает?
Трудно, конечно. Здесь опять-таки такое, так сказать, сопротивление материальной жизни приходится преодолевать. Но мне кажется, что это тоже влияет на формирование какого-то характера человека, что вот когда человек имеет возможность воспитать детей, там, начиная совсем с грудного возраста, да, взрослого, он сам как бы повторно свою жизнь повторяет какие-то моменты, и ну, становится более четкая такая жизненная позиция у него. Он какие-то вещи ну, видит в воспитании детей, и, соответственно, его христианская позиция утверждается в чем-то. И это, я думаю, что сказывается на, вот, собственно говоря, на искусстве тоже. То есть вот когда какая-то уверенность появляется, что нужно не только самого себя спасать, да, но и вот передавать детям свою христианскую веру, и это все-таки ну, приводит к тому, что человек становится стоящим на более твердых основаниях. он понимает, что есть его вера, что есть его искусство, не просто как ремесло, да, но как исповедание образа Христа в этом мире.
А кто-то из ваших детей по вашим стопам пытается идти?
Ну вот я не настаивал на том, чтобы, собственно говоря, они занимались искусством, хотя вот старшие дети, у меня двойняшки, да, Даша, Маша, они сделали свой выбор, они сейчас поступили в колледж дизайна одежды и начали рисовать. Но я вот практически ничего не делал, чтобы они сами этот выбор сделали в своей жизни. Мне кажется, очень важно, чтобы чтобы они все-таки свободный выбор делали. Может быть, это совсем профессия еще не совсем как бы выцерковит их жизнь, но вот какое-то отношение к красоте вот у них появилось помимо моего желания. Просто я часто знаю, что вот родители желают своим детям, чтобы они по своим стопам шли, да, и это приводит к тому, что дети, не самостоятельны в своем выборе. Вот. Ну, а здесь они, слава богу, сделали вот самостоятельный выбор и сказали, что вот кроме этого выбора мы больше никуда не пойдем. Ну, я не стал как бы противоречить им. В чем-то помогаю сейчас им, да, какие-то вещи подсказываю. Там, собственно говоря, у них есть предметы по живописи, по рисунку, по композиции. Вот я им начинаю подсказывать там по композиции какие-то вещи, по рисунку, по живописи. И мне это радует.
Расскажите о вашем приезде сюда.
Ну, я здесь уже не первый раз. Я первый раз приехал где-то в 2007 году, что ли, еще Зоя Федоровна Недзельская была в храме Вознесения, да, вот рядом с Храмом на Крови. Собственно говоря, тогда появилось несколько человек, буквально там 3-4 человека, которые хотели вот заняться иконой, и помещений не было никаких, собственно говоря, было несколько баночек с красками, кисти. Мы начали тогда вот заниматься вот в таком составе малочисленном. Это был первый опыт такой вот. Немножко было страшновато, потому что народу мало, как бы перспектив особых не было. Но с тех времен прошло уже порядка 10 лет. Я сюда приезжаю иногда раз в году, иногда в последнее время два раза в году. Народ стал как-то, как снежный ком, так обтекать своей численностью. Вот в прошлый раз я приезжал весной, было порядка 20 человек, и каждый с интересом занимается. Причем люди совершенно разного порядка. Есть те, кто более-менее профессионалы, закончили архитектурную академию. А есть люди, решившие просто как-то послужить Богу. Вот, даже там и бывшие милиционеры есть, вот, что интересно. Вот, водители. Такой состав очень пестрый, да, достаточно.
Вот меня это очень удивило, потому что, как я поняла, что и возраст разный, и художественного образования нет. Как это возможно иконописью заниматься?
Дело в том, что иногда художественный опыт мешает заниматься иконописью, потому что люди уже, которые обрели свой стиль в живописи или в графике, да, им трудно переделываться. И в этом смысле есть плюс у тех, кто еще, может быть, не первый раз, не совсем, как так сказать, жесткие какие-то позиции имеют по тому, как писать, по тому, как рисовать. Иногда осваивать легче заново, чем кого-то приучивать. Слава богу, что вот они как-то делают шаги и потом преодолевают свою робость, когда они говорят, ой, да мы ничего не умеем. И когда они очень радостны, когда у них что-то получается, и, с Божьей помощью, с помощью, я помогаю немножко. И очень радостно видеть, как сияют их глаза, там, благодарность школе Андрея Рублева за то, что есть возможность осваивать эту технику и тем самым послужить Богу, воплощению красоты в этом мире.
Вы знаете, когда мы искали воскресную школу с Кирой, которая теперь у вас занимается в группе, мы волновались, когда пришли в Храм на Крови, потому что нам казалось, что это такое какое-то место, такое больше музейное, официальное. А потом, когда она стала ходить туда в воскресную школу, это уже стал и для нее, и для нас уже как дом родной. То есть у вас есть, вы уже много лет приезжаете, именно к Храму на Крови такое какое-то отношение?
Хочется, наверное, конечно, прежде всего поблагодарить, я так понимаю, отец-настоятель, отец Максим, там, да, что-то дает возможность как-то развиваться этому делу, там, начиная от маленьких детей, там, я так понимаю, дошкольников даже иногда, и кончая взрослым таким составом. которые вот собираются вместе и как-то общаются вместе, ну, рассказывают свои жизни какие-то позиции, потом кто как к вере пришел, потом они делятся своим каким-то опытом, у кого что получается. Когда мы вместе собираемся, даже в конце вот мастер-класса, ну, небольшой такой просмотр устраиваем, ну, каждый вот замечает у другого очень большие там какие-то сдвиги за эту неделю, там, вот, и вместе радуемся, и в то же время, ну, каждый рассказывает о своем, собственно говоря, христианском пути в православную церковь, о том, как он пришел, да, и такая вот, ну, среда, ну, такая домашняя, можно сказать, да, она позволяет людям быть открытыми друг к другу. Ну, и слава Богу за это, что вот есть возможность не просто такие сделать профессиональные курсы, где каждый замыкается, друг другу секрет, друг от друга секреты утаивает, да, но делится с, как бы, своим опытом небольшим пока.
Вы же из такого православного сообщества, которое вместе вот люди уже четверть века, какие-то политические вещи, какие-то вот обсуждения, протесты, которые возникают и сейчас бурно обсуждаются, они не полезны, это я предполагаю, иконописцу. То есть ему не нужно в это все вникать, потому что, чтобы не нарушить мир какой-то в душе. Или все равно в Москве тоже как-то вы там обсуждаете?
Я думаю, что все-таки у христиан православных должна своя быть позиция по отношению к государству, к обществу, да, что вот что можно, что нельзя. Вот не должно быть компромисса со злом, например, если зло делается в обществе или в государстве, все-таки отношение должно быть к этому отрицательное. Да? Другое дело, формы проявления этого, как бы, отрицания зла в мире, они должны быть адекватными. Да? Нельзя там, если человек что-то там врет, его там требуют, чтобы его там расстреляли. Но отношение к проявлениям добра и правды и, соответственно, проявлением зла у человека должно быть. Если совершается насилие, то все надо своими словами называть. Другое дело, что политика, она предполагает некую заинтересованность в какой-то партии или в каком-то политическом лидере. Вот этого, мне кажется, у христиан не должно быть, да? Потому что Христос заповедал, во-первых, свою веру христианскую проповедовать всем людям, и врагам, и тем, кто еще далек от веры, да? В этом смысле, смотря что называть политикой, да, позиция какая-то социальная, общественная, она должна быть у христианина. Иначе получится то, к чему мы пришли в 1917 году, когда людям, к сожалению, часто было, ну, мягко говоря, до лампочки, какая там власть. И многие ведь восприняли в 17 году советскую власть как какое-то освобождение, там, да, только потом поняли, чем это закончилось. И вот отношение, например, к советской власти должно быть, мне кажется, понятным, что это богоборская власть, которая вот правила страной 70 лет и привела к тому, что труд иконописца был вообще уголовно наказуем. Это вообще абсурд, как бы. Позиция должна быть. Мы стремимся в Царствие Божие. Но, с другой стороны, надо понимать, что вот такая индифферентность к тому, что происходит в стране, она не должна быть у христианина.
В Москве я была 9 лет назад. Сейчас идет противоречивая информация. Какие-то либеральные СМИ рассказывают, что все ужасно, все перерыли, там все перекопали. Другие там говорят, что все замечательно, красота неописуема. Вот вы, как на взгляд художника, вот хочется еще в столицу съездить. Как оцениваете изменения и вообще воцерковляется ли столица еще?
Воцерковляется внешне-то, может быть, действительно воцерковляется, вот, потому что сейчас и храмов много строится достаточное количество. И радует еще то, что сейчас современная архитектура позволяет не просто построить храм как место только сугубо для молитвы, да, но целые, как бы, комплексы такие церковные, как сказать, общественные, культурные, да, в котором есть и место для воскресной школы, для лекционариев, там, даже и детские площадки, да, чего вот там, например, там в начале 90-х годов, так сказать, и не снилось бы, да, что вот при приходе есть там детская площадка замечательная, куда можно там и детишек во время службы поместили, да, чтобы они поигрались там. Нормальная человеческая жизнь, да. Внешнего много хорошего делается сейчас. Другое дело, что все-таки вот я такую вещь замечаю, что когда в воскресенье ешь в храм утром на литургию, да, что основная часть населения, если она не спит в воскресенье, да, то она едет по магазинам, там, не знаю, куда только не едет, но в храм мало людей едет. Но в то же время, чего раньше не было, люди стали более открытыми. Вот едешь в метро утром на литургии и садишься там в вагончик, да, и смотришь там на скамеечке, ну, в смысле, на сиденьях, там 3-4 человека читают молитвы, готовятся к причастию. Так что узнаешь друг друга, что это люди едут на литургию. То есть не стесняются читать, вот, доставать молитвы слова, там, готовятся, это как бы нормально, нормально становится.
Ну, так эстетически, как город, хорошеет, Павка?
Ну, поскольку я вот художник, и мне очень жалко, что все-таки, ну, есть вещи, которые мы все-таки теряем, архитектурное наследие старой Москвы, причем теряем их безвозвратно и уже не восстановить их.
Что-то вы успели запечатлеть?
Ну, я писал в свое время, да, в начале там 80-х годов я ходил часто на этюды по Москве, по какие-то центральные улицы, да, удалось запечатлеть. Причем еще я живу на юге Москвы, мы переехали где-то в 86-м году с родителями в район Ясеня в Москве. Вот. И тогда на юго-западе Москвы еще были деревушки, в которых колхозники собирали картошку там. А сейчас, когда вот прошло с тех пор, ну, сколько уже, 30 лет, наверное, да, вот, на этих местах построены там 25-30-этажные многоэтажки, там, в одном месте, где я писал этюд, генеральный штаб, там, советская армия стоит, вот, поэтому так, иногда смотришь на этюды, там, вот, деревушки писал, там, колхозники, там, дым идет, печки топят, а сейчас уже такая современная урбанизированная жизнь, что уже не восстановить. Ну и в тот район, где мы живем, вот в 76-м году приехали, когда мы приехали, там еще лоси бегали, вот, у нас собирали грибы, ягоды, а сейчас уже все, да, там, построили, например, такой магазин, называется «Золотой Вавилон». Вот, и люди, да, туда в большом количестве приходят, да, и покупают что-то. Может быть, даже не задумываясь вообще о том, что это «Вавилон» значит для человека.
А Екатеринбург чисто эстетически как
воспринимается? Ну, мне понравилось, да, вот что... Вот приходится иногда ездить в города, которые видно, что они, ну, в плачевном состоянии совершенно... Дороги, ну, даже не в этом, а просто такое, у людей на лицах написан такой пессимизм, там, уныние, отчаяние, а здесь очень много молодежи учится, я так понял, здесь, по крайней мере, в центре, вот, где живу, много молодежи, причем радостные улыбки там, то есть город такой... оптимистичный, мне кажется, стал.
Какое вам здание больше всех понравилось? Мне, например, больше всего нравится в моем городе дом инженера Севастьянова, а вам?
Ну, поскольку я город еще не очень-то знаю, так, да, мне комплекс вот этих вот зданий напротив храма на Крови нравится такой немножко. Он эклектичный, хотя, ну, как бы лицо города такое.
Спасибо, Господи, приезжайте еще.
Ну, надеюсь, да, надеюсь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с художником, членом Союза художников России, иконописцем Андреем Николаевичем Акимовым. Храни всех Господь!